Александр Геннадьевич здесь?
Сангита, я давно уже здесь, и тебя хорошо вижу.
Я не видела
давно
вас,
уже жду, давно, все уже давно ждут, что делать?
Простите, я просто в Индии, у нас здесь неполадки индийские. Простите, пожалуйста. У нас Гуру Махарадж курс, сегодня заключительный день по курсу освящения питы в мировых религиях. И у нас на курсе 320 человек. Не знаю, сколько смогут присоединиться, потому что с разных стран люди. Я бы хотела представить для начала Александра Геннадьевича, кто еще не знаком. Александр Геннадьевич – духовный лидер, наставник, философ, теолог, художник, писатель, духовный учитель. И мы хотели бы вам задать вопросы.
Расскажи, какая у нас аудитория, кто, что это, какие у нас люди присутствуют?
Аудитория у нас новые люди, есть начинающие, практикующие сознание Кришны, есть совсем новые люди.
Есть также, которые себя не причисляют никакой конфессии, да, разные люди?
Да, да, такие тоже есть.
Атеисты тоже есть?
Нет.
Атеистов нет, ну тогда все просто, хорошо.
Все ищут Бога.
О, это необычные люди здесь. Понятно.
Да.
И что прикажешь делать?
Я хотела вас попросить рассказать о освящении пищи в разных религиях. И первый вопрос такой. Это вопросы наших участников, и также они будут вам лично задавать вопросы. Какой следующий шаг в духовном развитии может сделать человек после того, как научился предлагать пищу Богу?
Угу. Значит, вот с этого, да, мы начинаем вопроса?
Да.
Следующий шаг какой? Если пища на самом деле должным образом освящена, то начинается некое спонтанное движение в сознании. То есть, например...
24, 3, 6, 4, 5.
Так, ну-ка...
Включите, пожалуйста, звук.
Руководите, чтобы, да, был порядок у нас с микрофонами, чтобы не было...
Виктория, привет. Выключите звук, пожалуйста.
Сангита Матаджи, вы организатор, вы можете выключать звук участникам. Выключите, пожалуйста.
Я просто здесь не вижу, компьютер не мой, но я просто хорошо сейчас выключу, найду.
Так, нам нужно организацию сделать лучше таких встреч. Пожалуйста, готовьтесь таким встречам лучше, чтобы все было лучше организовано. Итак, например, если ребенок, он ест пищу, он, естественно, он знает, как это делать, от рождения. Такой феномен мы видим. Едва родившись, он уже ищет материнскую грудь, и каким-то образом он уже знает это, знает. И когда он получает эту пищу, все остальное происходит спонтанно, естественно. Он не думает. В какой-то момент он чувствует силы, переворачивается, потом становится на четвереньки, начинает ползать, потом становится на две ноги, начинает учиться ходить. Это происходит естественным образом. И также в духовной жизни подобным образом, если мы правильно освещаем пищу, авторитетно это делаем, то эта пища духовная, она сделает, естественно, наше развитие. У нас появляются желания определенные. Например, в моем опыте, когда мы стали уже освящать пищу с женой, это было примерно 40 лет назад, жили в студенческом общежитии. И там я сделал такой алтарь, по ведическим традициям. Я позже расскажу, что это за традиция, каким образом это нужно делать, согласно писаниям. Мы стали предлагать пищу. То первое, что мы обнаружили, мы сразу захотели распространять эту пищу студентам всем. Но такого раньше мы никогда не делали, чтобы мы просто готовили, еще всем бы распространяли, ходили, предлагали. Только, может быть, по праздникам встречались, по каким-то особым случаям. А здесь совершенно спонтанно мы стали готовить изысканные блюда, предлагать и распространять студентам, чтобы все это попробовали. Потому что были у нас очень глубокие духовные реализации. Это побудило нас, естественно, спонтанно действовать в этом направлении, раздавать эту пищу. И мы радовались, когда приходили гости. Мы специально для гостей старались готовить, приглашать специально, чтобы гости приняли эту пищу. Это вот такой пример, спонтанный пример. И дальше также идет развитие. Естественно, вы это сами увидите. Это не нужно много объяснять. Важно начать это делать правильно, авторитетно. И сегодня тема у нас, это в разных религиозных традициях пища освящается. Я не знаю точно, как освящается в разных традициях. Я только знаю, что она освящается во всех традициях обязательно. То есть неосвященную пищу никогда люди не ели. В те как бы вот духовные времена, когда люди понимали, что Бог один, и понимали, что истина в Боге именно. То есть культура была духовная. То есть никто никогда не ел неосвященную пищу. И в Бхагавад-гите говорится, что пища неосвященная, мы поедаем только грех, ну карму, то есть. Мы поедаем каких-то живых существ, мы отвечаем за это поедание. Придут какие-то реакции, могут быть болезни, там, ну, несчастье всегда. Мы в жизни сталкиваемся со многими проблемами. И, собственно, ну, одна из главных причин, что пища наша неосвященная. И даже пища не та, которую человек должен принимать вообще, духовный человек. Но поскольку здесь люди собрались, я вот спросил вас, вы уже как бы, ну, имеете веру во Всевышнего, то, ну, я могу прямо сказать, что мясо, рыба, яйца не предлагаются на алтаре Богу, непосредственно Богу не предлагаются. В ведической традиции такие продукты предлагаются дурги, то есть через привидений и духов. То есть такая система. Сами как бы божества, вот, которые находятся в гуне благости, никогда не касаются такой пищи, даже не смотрят на нее как на пищу. Не смотрят. А духи и привидения для них это пища. Вот это нечистая убойная пища, это пища духов привидений. А в Бхагавад-гите, что касается вот предложения на алтаре, патрам, пушпам, палам, тоям, юме бхактя праячхати, то есть санскрит. Что Бог сам говорит, что нужно предлагать ему? Листок, цветок, плод, вода. Листок – это может быть злаки, это может быть зелень, к листку относятся, плоды, фрукты, овощи также может быть, молочные продукты, то есть ахимса, да, пища ахимса называется. Берете молоко, вы не убиваете корову, хотя молоко – это кровь коровы трансформированная, но да, мы добываем это без насилия. И мы это предлагаем на алтаре через ученическую преемственность. То есть суть в чем, что кто же настоящий преданный? Есть много людей верующих. Однажды Кришна сказал Арджуне об этом. Он сказал, что есть много людей, которые верят в меня, как в Бога. Ну, Бога верят. Может быть, они не все знают, что это Кришна. Может быть, они думают, есть другие имена или другие формы. Может быть, они вообще не представляют никак его. Но есть много людей, которые верят в Бога и поклоняются Богу. И Кришна сказал Арджуне: «Знай, Арджуна, они не являются моими преданными. Они просто верующие люди». И Арджуна был очень поражен тем, что сказал Кришна, и спросил тогда: «Кришна, а кто же тогда твои преданные? Разве эти люди, которые вот поклоняются тебе непосредственно, не являются твоими преданными?» Говорит: «Нет, Арджуна, мой преданный тот, кто поклоняется моему преданному. Вот это настоящий преданный». То есть ведическая система служения Богу обязательно через духовного учителя, потому что мы приступаем к этой практике без всякой квалификации. И то есть мы непосредственно не можем Богу служить вот в этом настроении, вот в этих чувствах, да, своих материальных, вот с этой кармой, пока на нашем уровне мы не способны что-то сделать непосредственно для Бога. Мы даже не видим его, видите, непосредственно. Это чисто умозрительно происходит. Но мы предлагаем тому, кто же связан с Богом, кто же обрел эту квалификацию. Вот через него это происходит. Вот так мы начинаем наш путь. И духовный учитель, он принимает эту пищу и передает своему духовному учителю. Тот своему духовному учителю, это вот духовный такой процесс, и в конце концов все это доходит до высшего назначения. То есть верховная личность Бога примет эту пищу через преемственность, духовную преемственность. Это вот самая авторитетная, да, вот система предложения пищи. Если вы в другой традиции, не ведической, там, может быть, по-другому это все устроено, я точно не знаю, ну, можно и по-другому, можно даже и прямо, непосредственно предложить, как вы хотите, как вы умеете, как вы представляете, какая-то медитация должна быть. Мой дорогой Господь, прими скромно это подношение, для тебя это делал. Я не все знаю о тебе, но я пытаюсь это делать искренне и с любовью. Даже так уже пища считается, ну, как бы освященная. Но если по всем правилам, да, это сделать, вы увидите, что это будет отличаться. Могущество пищи будет разное. Духовная сила будет разная. В какой степени человек предается Богу, в такой степени он отвечает. Поэтому также зависит от того, как мы это делаем, с каким смирением, да, с каким умонастроением, какая это любовь также на самом деле. Любовь же к Богу, она не проявляется в полной степени, если мы не знаем Его. Очень сложно любить того, кого мы не знаем или почти не знаем. Мы как бы воображению какому-то доверяем. А у Бога есть конкретная форма, конкретные качества, конкретные действия. То есть это живое существо, которое обладает непостижимыми качествами. Сверх непостижимыми качествами. Это сверхдуша. Как вот эта идея супермена у людей? Это оттуда, что ли? Человек хочет стать подобен Богу, как бы супермен, суперчеловек, сверхчеловек, да. Но это лишь как бы жалкое отражение, да, вот это вот положение, божественное положение. И он принимает пищу на слух. Там есть специальные мантры, которые мы произносим. Звенит вот время колокольчик на алтаре. Вот специальная из посуда, конечно же, отдельная посуда для предложения, с которой никто никогда не ел и не ест. Это посуда Бога. Вы откладываете для него эту посуду. И она должна быть из какого-то хорошего материала. Если фарфоровая, то не битая, не отколотая, не чистая считается. Серебряная лучше будет. И золото тоже хорошо. Если золотая из посуды, тоже замечательно будет. Это могут быть такие небольшие такие тарелочки, вот для каждого блюда отдельно, на подносе раскладываете. Посыпаете листьями туласи. Это священное дерево. Если нет у вас священного дерева, туласи, вы произносите вслух просто эту мантру. Туласи, туласи, туласи. Призываете звуком ее. Если пока у вас нет этих листьев туласи. Вот. И это, там есть ачиман. Ачиман – это для очищения рук. Ну, такой стаканчик медный с ложечкой медной. Можете как-то взять, маленькую ложечку, там меньше чайной, может быть, найдете какую-то чашечку воды. Берете правую руку несколько капель, на левую стряхиваете, потом левой берете, на правую руку стряхиваете. Я пока не говорю эти мантры, чтобы не усложнять. Для очищения. Вот. Также брызгаете немножко капель на колокольчик, который берете в руки, и звеня колокольчика, произносите мантры, чтобы предложить эту пищу. Сначала мантру духовному учителю, потом мантры Верховной Личности Бога. В конце повторяете просто всю Махамантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И минут на 10 оставляете на алтаре пищу. В это время можете что-то петь духовное или читать Священное Писание с медитацией, что он сейчас ее ест, оценивает, пробует. Это ваша медитация. Ваше желание, чтобы он съел эту пищу. И она остается у вас на алтаре, эта освященная пища, та же самая, но это уже называется прасадом, съеденная пища, то есть там нет кармы. Он не крадет у вас пищу, наставляет, чтобы вы могли поесть, но он крадет только грехи. Одно из имен Бога – это Хари, кто крадет грехи. Предлагаете ему пищу, он крадет все самое неблагоприятное, все самое чистое, освященное, оставляет для нас. Это называется милость Бога, съеденная пища. И вот эту пищу потом вы перекладываете с алтаря, которая вот как маха-прасад, как особая, с тарелкой, это тарелка Бога, отдельно. Вот, и потом раздаете всем из кастрюль то, что вы приготовили. А, ну, конечно, вы моете всю посуду тщательно, складываете, только потом раздаете всем окружающим, семье или гостям. Раздали эту пищу, и вот с этой тарелочки, где Махапрасад, с алтаря непосредственно, тоже получите, каждому отдельно даете на тарелку, что это отдельная особая сила пищи будет. Вот. И затем вы должны все почувствовать сами, это несложно, что пища меняет свои качества, вы это почувствуете, несомненно. Вот, в общих чертах, вот такая ведическая культура, так предлагается пища на алтаре. В христианской традиции там есть свои молитвы. Как это делают мусульмане, они, мне кажется, перед уже когда на столе пища, они читают тоже молитвы, благодарение за эту пищу. Если мы где-то с вами, ну, на улице, допустим, сорвали фрукт какой-то, вот нужно съесть, нам алтаря нет, ну, ачамана нет. То есть мы не предлагаем тогда традиционно, мы просто произносим три слова. Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. Это для того, чтобы просто снять карму с этой пищи. Это не прасад, не съеденная пища, но она как бы снимает карму, ответственность за этот фрукт с нас. Просто мы Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну вспоминаем трижды имя всепроникающего Господа, который находится везде и всюду. Таким путем. И да, эта благодарность за пищу всегда должна быть. Счастье почувствуете, прилив энергии, и, как я сказал, ребенок начинает переворачиваться, потом ползать, потом встает на ноги, вы это сами увидите, что будет происходить в вашем сознании, в ваших желаниях, в ваших стремлениях. Вам захочется что-то почитать священное, вам захочется, естественно, пойдет стремление вот в духовную область. Так, пожалуйста, если есть вопросы, Сангита, веди, пожалуйста.
Дорогие участники, можете включать микрофон, поднимать руку, включать микрофон и задавать вопросы. Виктория, пожалуйста, можете... Алена, да? Алина, задавайте вопрос. Включайте микрофон, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогой Чайтанья Чандрапрабху. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос тревожит. Вот когда мы покупаем корм животным, то есть он же, получается, производят его из мяса, вот сухой корм или влажный, неважно, как это влияет вот на нашу карму? Как поступать в этой ситуации?
Это спасибо. Хороший вопрос, да, практичный вопрос. Важно знать такие ответы. В Ведах описывается, что за убийство животного отвечают шесть типов людей. Первое, тот, кто убивает, то есть карма распределяется между шестью. Первый, тот, кто убивает, другой, тот, кто транспортирует, тот, кто разделывает, тот, кто готовит, тот, кто ест, и вот там еще шестой есть, сейчас не вспомню. Ага. Да, карма за убийство распределяется вот между этими людьми. Вы покупаете эту пищу, да, и тот, кто покупает, то же самое. Вы покупаете эту пищу, значит, какую-то часть кармы получаете за убийство этих живых существ. Оплачивая это.
И все, да?
Это да, и все, этого достаточно, мне кажется.
Иван, можете задавать вопрос, включайте микрофон.
Александр Геннадьевич, здравствуйте. Благодарю вас за возможность задать вопрос. Я занимаюсь спортом и чувствую потребность в большем количестве белка. Скажите, если я буду добавлять в некоторую пищу порошковый белок, так называемый протеин, на основе молочной сыворотки. Такую еду я могу предлагать Господу?
Сангита, ты знаешь что-нибудь про белок?
Да.
Рассказывай. Знаю. Рассказывай.
Я пропустила вопрос, потому что читала здесь переписку. Про белок что именно?
Не хватает белка спортсмену. Где взять белок?
А, Белок есть в тофу, зернобобовых. Если не хватает белка, то есть в продуктах, еще есть дополнительно Гербалайф, там белок есть протеин. Для
веганов. Я об этом и спрашивал.
Вот для веганов, вегетарианцев есть с вкусом дыни. Вот он единственный вегетарианский, вот его можно употреблять.
Обычный протеин, который изготовлен из молочной сыворотки, нельзя предлагать Господу на алтаре? Ну, если его добавлять в пищу, скажем, в завтрак, в кашу или что-то еще.
Думаю, можно. Да, Гуру Махарадж, можно же?
Эти добавки мы не предлагаем, просто мы как, ну, пользуемся ими, если нужно. Ну, как лекарство мы же не предлагаем, мы просто пользуемся, если нужно.
Понял. Спасибо большое за ответ.
Гуру Махарадж, у нас, знаете, всегда был вопрос еще про яйца. У многих возник вопрос на курсе, почему нельзя есть яйца, потому что в магазинах они искусственно их выращивают, почему нельзя яйца? Может, вы расскажете?
А, ну есть же пища в разных гунах природы, описывается. Mm-hmm. Не только яйцо, но и не все растения можно есть человеку. Есть ядовитые растения, допустим, есть разные качества растительной пищи тоже. Есть некоторые растения, которые приравниваются к мясной пище по тяжести, как, скажем, красная чечевица. Тоже неблагоприятная ее, слишком там, ну, слишком много лишнего вот в той пище. Есть также белая горчица, которая усиливает сексуальное желание, допустим, в человеке. Хотя это растение, но не очень благоприятно, как специя. И так далее. Это нужно качественную сторону рассмотреть. И яйцо это, если как пищу рассматривать, то в гуне невежество в самом низком качестве находится. Это пища, которая быстро гниет и разлагается. То есть быстро гниет и разлагается.
Спасибо большое. Наталья, можете включить микрофон и задавать вопрос.
Здравствуйте, дорогой Чайтанья Чандрачаран Прабху. Примите мои поклоны. Дорогие преданные, здравствуйте. Я хотела спросить, у меня такой вопрос. Я сама соблюдаю эти правила, но семья, вот муж, дети, они кушают по-прежнему мясо, рыбу, яйца. И я замечаю, что вот, ну, они меньше как-то стали это есть, но в то же время они просят меня приготовить что-то мясное. И для меня важно понять, в каком настроении мне готовить такую пищу. Потому что, ну, я же им желаю как, ну, вообще вот вкладывать в нее какую-то энергию, ну, чтобы она вкусно была. Или мне вообще вот ее готовить с таким настроением, ну, чтобы вы от нее отказались. Ну, понимаете, да? То есть, наоборот, ее невкусно готовить.
Чтобы вы все от нее отказались, да? Так, в таком духе, в духе проклятия.
Вот мне интересно, в каком настроении я должна быть в этот момент?
Ну, просто корм. Это просто корм. Какое-то настроение. Ну, какая-то может быть любовь, если там, ну, труп животного. Ну, там о любви речи быть не может. Это, ну, в невежестве только можем такие вещи делать. Ну, приходится, как вот сейчас ты говоришь, приходится такое делать ради близких людей. Но вообще вегетарианец, он, ему неприятно будет заниматься такой готовкой. Вот мы жили в коммунальной квартире, когда мы уже, ну, пищу предлагали. Вот кухня общая, знаете, там люди, ну, конечно же, там никто вегетарианцев никогда не был в то время в Советском Союзе. Не было вегетарианцев нигде, ни таких кафе не было, такое вообще слово не произносили. Что нужно есть мясо обязательно, то есть это было во всех школах преподавалось, все врачи об этом говорили, яйцо там уже добавляли, когда дети подрастали маленькие, уже куриные бульоны, то есть культура была мясоедная полностью. Вот, но мы поднимались в 5 утра с женой, шли на кухню, когда все спят, там мы как-то очищали все эти плиты, вот, по мере возможности, и готовили пищу на целый день, предлагали ее. Что интересно, что соседи где-то через несколько месяцев изменили свое поведение. Они стали чувствовать, мы ничего не говорили. Однажды я пришел домой через кухню, и там соседка в раковине чистила рыбу. Она вздрогнула, когда увидела меня, сказала: «Извини, извини, я сейчас все уберу». То есть они стали чувствовать, что мы, ну, что мы не можем, ну, мы по-другому уже видим все это, по-другому. Если вы вегетарианец, вы уже по-другому увидите, что такое рыба, что такое вот плоть животного, вы совершенно по-другому будете чувствовать это. Поэтому вам будет неприятно это готовить, несомненно. Вот. И лучше, конечно, как-то постепенно вам отказаться от готовки. Может быть, кто-то другой бы готовил, кому это вот, ну, пока еще, да, доставляет удовольствие. Но вегетарианцу не доставляет удовольствие такая пища, даже смотреть на нее.
То есть можно просить как-то мужа договариваться, да? Он, в принципе, не против, но я вижу, как он работает, ну, то есть... как они просто они умоляющим взглядом на меня уже смотрят, и вот тогда я готовлю.
А дело в том, что если пища скудная, вегетарианская, это плохо. Вот следи за этим, что пища была не скудная, а насыщенная. То есть мы специально такие пиры готовим, насыщенные для людей, да, которые первый раз приходят попробовать, и они говорят: так, оказывается, мясо не нужно, если такая пища. То есть, а если скудно, если просто салаты там, допустим, какие-то, и картошка вареная, и так далее, то это будет скудная пища, и здоровье наше ослабнет. То есть нужна полноценная ведическая кулинария. Там даже избыток, там даже избыток получается, некоторый избыток белка и холестерина, если все готовить, ну, насыщенно.
Поняла, куда надо двигаться. Спасибо большое за ответ.
У нас на курсе Мадхурика рассказывала про свои курсы. То есть Мадхурика – эксперт вегетарианской кухни. Вот вы можете пойти на ее курсы. Там вы узнаете про питание, про рецепты, все очень подробно, глубоко. София, можете включать микрофон и задавать вопрос.
Хари Кришна, дорогие преданные, я начинающая и хотела бы узнать про ачиман. Спасибо.
Про ачиман, а что именно? Может, мы вам потом это расскажем? Если...
Ну, ачиман – это просто для того, чтобы очистить себя водой. Вода очищает. Вот. Произносятся мантры определенные при очищении. Я уже объяснял, да? Это такая получается у нас... А сосудик небольшой, но специально ачиманы даже продаются, скажем, в Индии или в индийских магазинах можно. Можете взять любую чашечку фарфоровую или металлическую с ложечкой небольшой. Обычная вода чистая. И произносите мантры, глядя на воду. Ом Кешавая Намага. Первая мантра. Ом Нараяна Намага. Ом Мадавая Намага. То есть потом это вам можно выслать, да, будут какие-то вот инструкции более подробные. Вот. И вот эту воду можно сбрасывать, можно немножко припевать и сбрасывать трижды. И тело считается тогда чистым. Можете подойти к алтарю уже, там предлагать, там делать какие-то обрядовые действия духовные.
Да, спасибо.
То есть во время ачимана очищается ум главным образом. Ум. Вы сами почувствуете, как такой настрой возникает.
Спасибо.
У нас было практическое видео про ачиман, а мантры мы вам скинем все в чат. Хорошо? Так, Джулия, вижу вашу руку. Включайте.
Здравствуйте. Примите мои поклоны, пожалуйста. У меня два вопроса. Первый вопрос. Влияет ли время предложения пищи, то есть, например, иногда утром не всегда есть возможность приготовить, а только вечером. И получается, что вот уже вроде бы как время такое томасичное, я предлагаю еду, и можно ли так делать? И второй вопрос, получается, можно ли освященную еду предлагать как бы от имени умершего, как подаяние, как бы, ну, для усопших же есть как бы подаяние, для того, чтобы как бы благость им, ну, на тон, ну, как бы ушла туда, на тонкий план. Вот, спасибо.
Нет, вы предлагаете пищу от своего имени через преемственность духовных учителей. Потом часть этой освященной пищи предлагаете фотографии усопшим. Вот так лучше всего будет. То есть они должны получить освященную пищу. Вот что важно для усопших. Собственно, это самое важное, как бы вот в проводах человека, когда он уходит, первые 40 дней нужно каждый день предлагать ему освященную пищу, фотографии. И потом эту пищу они должны есть. Ну, небольшое количество там на тарелочке, там раскладывайте что-то. Должны вынести куда-то вот под дерево, на землю. Но очень важно для ушедших, да, из этого мира получать освященную пищу от своих родственников. Это главное для них сейчас.
Спасибо. У кого есть еще вопрос?
А время суток, получается,
время суток можно предлагать? Сейчас пока не важно. Время суток, это, знаете, для алтарей высоких стандартов. Там точно по времени все делается, в храмах, допустим. В храмах освященная пища очень могущественная. Там очень высокие стандарты чистоты, вот та же пунктуальности. Вот эти ритмы, да, учитываются все. Санхи, вот эти вот солнечные ритмы учитываются. Там, ну, очень тонкая наука. А домашним стандарт не нужно поднимать высоко. Любое время суток предлагаете.
Сабрина, включайте микрофон, пожалуйста.
Спасибо большое. Хотела бы задать такой вопрос. Живем в Узбекистане, есть родственники мусульмане. И когда мы готовим и предлагаем, немного им непонятно. Они говорят, вы каких-то куколок кормите, и мы это есть не будем, потому что, ну, считают, что это, наверное, какой-то харам. Вот. И как можно донести, наверное, что это также освященная пища, и она несет благо?
В мусульманской традиции у Бога как бы нет, не показывают формы лица. Даже пророка не изображают. То есть запрещено им. Вот. Поэтому они, поскольку запрещено вот, форму создавать какую-то или облик, поэтому они так относятся, что божества они не принимают. Это не в их традиции. Вот. Я, ну, разговариваю иногда с мусульманами, они добрые люди, вот, которые практикуют намаз серьезно, да, они такие духовные люди. Я их спрашиваю, вот нельзя же изображать лик пророка? Да. Они говорят, да, нельзя, нельзя. А означает ли это, что у пророка не было лика, не было лица? Говорит, нет, нет, у него было лицо. Просто нельзя его придумывать. Да, но у него было лицо. Но также у Бога есть лик, просто мы не должны его придумывать. И чтобы не придумывать, веды дают нам стандарты, как устанавливать такие божества, по каким стандартам, по каким критериям, какие формы должны быть, как должны быть они украшены и прочее, прочее. Служение. То есть это традиция ведическая, которая предполагает, что Бог — это личность, у него есть лик, форма, качество, деяние. Но если вы еще не готовы, ну, если вы отождествляете еще Бога с материальной формой, тогда веды говорят, у него нет формы. Тогда есть имперсональное представление, сияние, свет. Достаточно этого. Но мы сегодня с вами говорим о личностной концепции, где мы уже можем предлагать ему пищу, как личности. Это выше считается уровень. То есть этот уровень дается человеку, когда он понимает, что он не есть это тело, а есть душа. Тогда уже можно поклоняться божеству. До этого момента к божествам не допускаются такие люди, которые не отличают материю и дух. Вот такие нюансы существуют.
А можно еще второй вопрос задать? Вы сказали, что ребенок учится там переворачиваться, ползать, потом ходить. И такой вопрос, когда уже распространяешь просад, ну, то есть как-то, ну, на заказ я вот пеку, как можно еще улучшать вот эти стандарты того, чтобы пища была освященной?
Изучайте специи. Это, ну, большое, великое искусство приготовления пищи для Бога. Если вы хотите именно таким путем пойти, да, то изучайте внимательно ведическую кулинарию и специи. Там много специй, это, ну, целая палитра возможностей удивительных, потрясающих совершенно. То есть просто чудо будет происходить, если люди будут принимать вот такую освященную пищу с большим искусством, приготовленную любовью. Будут просто чудеса происходить.
Спасибо большое. А есть ли какие-то книги, где описывается вот еще больше углубленнее, можно изучить не саму готовку, а именно процесс освящения, как это улучшать? Вот вы же говорите, есть стандарты выше. А описаны ли они где-то? Можно ли это прочесть, эти правила?
Храмовое поклонение имеете в виду? Высшие стандарты – это храмовые стандарты. Дома обычно их не применяют. Это будет трудно сделать в домашних условиях. И главное здесь, понимаете, ваша искренность, ваша любовь именно главное. Вот это главное, вот это культивируйте. Тогда это означает, что приложить пищу с любовью, да, и как-то развиваться в этом направлении, нужно больше познавать Бога, интерес к Нему иметь. И тогда, естественно, ваша квалификация будет тоже развиваться. Ваше освящение пищи тоже будет становиться более могущественным. Иногда так бывает, что пища с алтаря исчезает. Например, вот это было сколько лет назад, я не помню, но несколько случаев в Индии, не только в Индии, но нашумевший случай в Индии, когда божество Ганеши стало пить молоко. Я видел эти вот кадры, съемки, возможно, вы тоже видели такие записи съемки. И люди выстраивались в огромной очереди к этому божеству с молоком и поили его молоком. Несколько раз это было через какие-то промежутки времени, когда божества поглощали цистернами молоко. Небольшие божества, вот такого размера всего. Вот. И цистерны молока пьют, ложечку подносят и исчезает. И вот таким образом. Скептики, ученые там приходили, смотрели, что тут такое у вас, пористый камень или что тут. Ну, даже если пористый камень, то цистерну не вольете в этот объем. А в Индии люди, они же верующие, они смеются над ними. Это Ганеша пьет молоко, да и все понятно.
Спасибо большое. Ольга?
Да, добрый день. Всем добрый день, но Алина была, по-моему, впереди меня.
Так. Алина уже задавала, кажется, вопрос. Давайте по одному вопросу, чтобы все смогли задать.
Хорошо. Угу. Всем добрый день. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Александр Геннадьевич, у меня такой вопрос. Я пока еще имею небольшой опыт по освящению пищи, но вот успела сделать такие выводы, что, например, когда действительно предложенная пища в тарелочке для Кришны действительно имеет совершенно другой, очень вкусный вкус, если так можно сказать, а вот остальная часть этой же пищи, да, в посуде, уже все-таки не такой имеет вкус. И вот вы перед этим сказали в самом начале, что мы раскладываем из общей вот этой посуды, кастрюли, вот эту пищу, и по чуть-чуть из тарелочки, которая была предложена Богу. А можно ли... что хочу уточнить... При этом та пища, которая в кастрюле, она не обладает, правильно получается, вот этими свойствами, так скажем, после того, как пища в тарелочке была предложена Богу.
Нет, обладает. Но особое почтение мы выражаем пище с тарелки непосредственно. То есть все как-то отличие будет, да? Особое почтение. Она обладает, да, она же готовилась для Бога. Да, но можете всю кастрюлю поставить, нет проблем.
А, все-таки можно.
Да, на праздниках так делают.
Можно ли?
Бывает, на праздниках бывают прям горы там, кастрюли приносят к божествам, там все заполняется, знаете, там бывает 1008 блюд, представьте себе, 1008 блюд. В горшочках там, в кастрюльках там по-разному, кто как. Но эти кастрюли не должны, из которых ели люди никогда. Только для приготовления вот пищи. Это возможно, да.
Понятно. И вот, знаете, тоже такой момент, очень быстро. А это может иметь какое-то объяснение, не знаю, научное или еще какое, почему вот эта пища, предложенная Богу, начинает вот так иметь такой вкус?
А какой? Вот,
все, есть какое-то этому объяснение? Или это может понять действительно просто человек, который вот освещает пищу и все, и не нужно вот задумываться, что происходит
тут
вообще?
Объяснений-то и не нужно, потому что сама пища о себе скажет, предложенная. Ну, например, железо, раскаленное в огне. Вот я вытащу, скажу, это огонь. Скажет, нет, это железо. А потрогайте. А, жжет, видите? Вот вроде та же самая пища, а попробуйте. А, начинайте осознавать Бога. Ну, доказательство. Ну, Бог ест, да и все. А что тут сложного? Что, почему? Он не может съесть что-то. Он может проглотить всю Вселенную вообще. Он великий.
Ну, это да. Понятно. И последнее. Вот вы на своем таком огромном опыте, 40 лет вы говорите, что вы практикуете освящение пищи. Вот чтобы замотивировать аудиторию, и меня тоже в том числе еще больше укрепить вот в этом желании, энтузиазме именно вот так как бы делать. Вот вы можете поделиться своим опытом, вот что... Что у вас изменилось, или это очень сложно? То есть это все индивидуально для каждого человека.
Я стал ходить своими ногами по жизни, своим разумом жить, понимаете? Я вышел из системы. Это мой опыт. Я полностью вышел из системы. Видели фильм «Матрица»?
Да.
Вот я из «Матрицы» вышел. Ел, ел, ел и вышел. 40 лет, представьте, ел и вышел из матрицы. И
понятно.
Сейчас и живу совсем в другом измерении.
Понятно.
Анастасия.
Спасибо. Спасибо большое.
Анастасия.
Здравствуйте, слышно меня?
Да.
Спасибо большое, примите мои поклоны, Александр Геннадьевич. Целую кастрюлю съели-ели. Вопрос от участницы курса у нас такой возник. Если, как быть в христианской традиции освящения? А если на столе стоит рыба, мясо, яйца, как освящать стол?
Порося в карася нужно превратить. Мы не освящаем рыбу, яйца. Я не знаю, откуда это пришло. Христианство, потому что изначально христиане были вегетарианцами. Это известно уже, это доподлинно известно уже исторически. Я не знаю, откуда это пришла традиция, но изначально ведическая традиция, она очень чистая. Не освящаются яйцо и рыба, и мясо. Это трупы. Трупы не оживляются, понимаете? Это не живая пища. Как вы ее живите? Чем вы ее живите? Святой водой она что, воскреснет, что ли? Это труп, он и есть труп. Я извиняюсь, да, что так жестко говорю, но поскольку вопрос был такой. Я так вижу. Так вижу. Мне один человек когда-то сказал, знаете, очень высокопоставленный. Очень высокопоставленный. От которого зависела наша судьба в свое время. В Ленинграде еще это было. Он... принял нас на прием с нашими вопросами вот, духовными в то время. Мы же преследовались тогда, еще нас не признавала власть. Все эти духовные движения в атеистическом обществе, они пресекались. И мы хотели с ним поговорить, объяснить, что это йога. И также о пище стали говорить, что мы вегетарианцы. И вот он сказал, говорит, а какая разница, вегетарианец, не вегетарианец? Я вот, допустим, я говорю, ну как же, это же убойная пища, это убитое живое существо. Он сказал, ну я же ем просто бифштекс, я тут не вижу никакого живого существа, какая мне разница? Я говорю, потому и не видите, что едите мясо. Он был в шоке тогда, вдруг он понял, что он чего-то не видит, потому что вот из этой пищи он не видит этого вот акта, да, он видит пищу, но не видит трупа. Понимаете, когда вы едите освященную пищу, вы начинаете видеть, что это не пища, а труп. То есть вы начинаете видеть другими глазами. Вот что происходит. Поэтому не освящается, труп не воскресает.
Виктория, у вас рука поднята. Вы хотите вопрос задать?
Да. Александр Геннадьевич, подскажите, пожалуйста, есть люди, которые кушают освященную пищу, просад, и есть люди, которые просто благодарят Господа за пищу, выражают на ней благодарность и потом ее употребляют. То есть в чем разница, как она будет действовать, пища просад и пища, за которую просто поблагодарили Бога?
Это хорошие люди, прежде всего, которые благодарят Бога за пищу. Просто они еще не образованы. И если они это будут делать постоянно, если они будут вот этот контакт с Богом поддерживать, да, таким вот путем своим, как бы, ну, кустарным, что ли, домашним путем, но искренне, они постепенно будут склонны к науке духовной. Будет интерес пробуждаться у них больше и больше и больше. Они пойдут в эту сторону. Это уже хорошие люди.
Спасибо большое, Инесса.
Здравствуйте. Дорогой наш учитель, примите наши поклоны. Я хотела бы у вас уточнить, освящать пищу. Вы сказали, через духовного учителя правильно делать. То есть вы наш учитель духовный, мы должны через вас правильно.
Да, я должен есть все то, что вы готовите. Да. Не знаю, как я с этим справлюсь,
правильно,
конечно.
Уточнить хотела.
Да, это не совсем физически, хотя, ну, можно непосредственно готовить для духовного учителя, это тоже хорошо,
ну,
это правильно.
Думаешь о духовном учителе и предлагаешь, правильно?
Нет, я думаю о Кришне. Я думаю о Кришне, я для него готовлю. Я имею это право, да, это рекомендовано. Я для Бога готовлю, да, но предлагаю через духовного учителя.
Ну, все, я поняла.
Да, и он смотрит на эту пищу, он не ест ее. Он смотрит на эту пищу, вот, на мое настроение, на эту пищу, и передает своему духовному учителю, парампара. А тот своему духовному учителю, в конце концов, она доходит до Бога. Быстро очень. Это недолго. Угу. Это мгновенно происходит по звуку. На духовном уровне это происходит.
Я это поняла. Все, спасибо большое.
Гурмахарадж, последний вопрос. Вернее, просьба, может быть, вы поделитесь свой, расскажете о своем первом опыте, как вы вкусили освященную пищу. У нас было видео, где ваша супруга рассказывала о ее впечатлениях освященной пищи в первый раз, когда она попробовала. И вы могли бы свою историю рассказать, пожалуйста?
Я ее рассказывала уже 1008 раз, эту историю.
Нам не рассказывали.
Про жареную картошку. Про жареную картошку. Но это займет какое-то время, не знаю, рассказывать или нет.
Скажите, пожалуйста.
Собственно говоря, это было, ну, это было революционно. В высшей степени революционный опыт был. Хотя я до этого занимался разными там эзотерическими практиками, но интересовался. Ауры там различал уже, то есть как-то я себя считал таким уже опытным в этих делах духовных. Из тела выходил не один раз, то есть я понимал, что после смерти, ну, жизнь продолжается. Опыт у меня был такой, вы знаете, необычный. Я себя ценил в этом опыте, считал себя, ну, необычным человеком, потому что обычные люди не имели такого опыта выхода из тела, как правило. И друг меня позвал еще на одну встречу. Мы искали там подпольный Петербург, знаете, Ленинград, там много всякого. От черной магии белой до кастанеды там, ну что хотите вообще. Экстрасенсорика там, материализация предметов. Люди чем только не занимались. Вот, и я искал свой путь, и в конце концов я сказал другу, нет, хватит мне уже ходить по этим всем группам подпольным, я пойду своим путем. Он обиделся сильно, говорит, ты сначала пойди посмотри, потом будешь говорить. Я говорю, а что там такого в этой группе? Говорит, они как-то пищу необычно готовят. Пища никакого значения не придавал тогда, вообще не понимал значения пищи. Думаю, ну что-то несущественное, неважное совершенно, ну пища, ну что это такое. Но там целое движение, говорит, у них. Ну, из-за уважения к другу я пошел на эту встречу, потому что он был там на сутках на работе. Он мне сказал место, метро Владимирское. Это был 1985 год, как сейчас помню, ноябрь, то есть уже прохладно было, темно в Петербурге, начались ночи, вместо белых ночей темные ночи и черные дни. И я в метро вышел там, где было указано, и он мне сказал, ты их узнаешь, Ты же экстрасенс, там ауры посмотришь, там, ну и все. Ну хорошо, мне стало интересно, да, я точно сейчас. Я с эскалатора людей наблюдаю по аурам, ну обычно иду, там коричневые ауры, желтоватые, там, ну никуда не годится. А тут смотрю, два человека с такими большими сумками на плечах, какие-то такие, знаете, стройные какие-то, спокойные, как бы вот не в метро они находятся, понимаете? Не видно, что не в метро, они где-то вот в своем мире находятся. И как только они появились на эскалаторе, вот так поднимались, они заполнили энергией вот все пространство, это вот фойе метро. Я думаю, о, это что такое? Первый раз вижу вообще такую энергетику вообще. Меня стало как-то сразу прямо, вибрации какие-то пошли. Я понял, что это те самые люди, вот, а другие, они ходили по метро, по этому фойе, что-то бормотали. Все, вот. А друг предупредил, что это преследуется КГБ очень строго, будь осторожен, то есть внимателен. Ну, какая там конспирация, я их сразу расколол. Ну, все что-то бормочут тут. Слишком спокойные. Эти двое приехали, встали в центр метро и сказали так, не глядя никуда, идите все за нами, но не все сразу. Вот я, а я вообще работал в МВД, понимаете, если меня там засекли... КГБ, меня бы, я бы все потерял бы, работу и все остальное. И они пошли вперед, а остальные ровной цепочкой за ним. Думаю, ну конспиратор, я последний шел и все, оглядывался назад, нет ли хвоста какого-нибудь там вообще за нами. Я больше всех беспокоился, у них нет проблем. Мы пришли в какую-то квартиру питерскую, знаете, такую старую, там паркет такой, не разуваясь вообще, вошли в квартиру большую. И женщина, как эта йогиня, открыла дверь, в трико с такими оттянутыми коленями, знаете, с дырявыми, с такими растрепанными волосами, горящими глазами. Ну, Югини, вот как Баба-Яга такая, что-то такое. Вот. Она просто всех запустила, вот, не глядя ни на кого. Думаю, ну, странный народ вообще. А я человек стеснительный был, страшно. Вообще, люди новые, да. И я сразу подумал, куда мне тут спрятаться. Там был диван в углу. И прямо вот там, где диван в конце, перед ним торшер был. Я вот на диван за торшер. Сел и за торшер, значит, я наблюдал за всем, удобное место мне нашлось. Они там стали петь какие-то мантры. Вот, от них мне немножко было плохо, жарко как-то. Я все ждал, когда они закончат. Я как-то, знаете, с трудом переносил эти вибрации. Тогда еще не был готов к мантрам. Вот. Потом они стали говорить о читать Бхагавадгиту, о душе, о реинкарнации. Думаю, ну детский лепет вообще. Я тут уже из тела выхожу, они только про реинкарнацию то что-то говорят. Ну, детский сад вообще. Я уже реализованная вообще личность, в принципе, да. Думаю, надо уходить отсюда. Меня не впечатлило. А, да, и ко мне подошел один человек почему-то, когда обсуждали тему реинкарнации, и сильно меня задел. Мое эго. Он на меня посмотрел внимательно. Вот тот как раз один из двух тех, которые вот с большой энергетикой. Сказал, вы знаете, что можно в следующей жизни родиться обезьяной? Ну я все, ну я пошел отсюда, больше никогда сюда не вернусь вообще. Тут про обезьяну меня уже обезьяной назвали. И как только я вот собрался силами уходить, был такой вдруг призыв. Никто не уходит. Вдруг вот внезапно так было. Сейчас будет самое главное, просад. Это слово услышал, думаю, что за просад, что ж такое? Вот, ну дай посмотрю. Пища оказалась. И тут же тарелки вынесли, мне, у меня же в руках тарелка фарфоровая, я сижу. Все сидят с тарелками, ждут, значит. И из кухни выходит другой, второй вот этот вот с энергетикой. Улыбающийся такой, счастливый и раздает, значит. Я до сих пор помню, вот 40 лет назад, я все помню, каждую рисинку помню с кориандром. Кориандр был не молотый, и было кориандр столько, сколько риса, и он был немножко сыроватый, то есть плохо приготовлен. И там еще был тмин, и немножко овощей там к этому рису. И я вот этот рис беру, значит, там хрустит кориандр, и прям вот этот вот аромат прям куда-то вот внутрь в мозги проникает. Я начинаю гореть, у меня лицо красное, знаете, и я чувствую, что всех люблю. Микрофон. Чувствую, что всех любить начинаю. Думаю, все понятно, наркоманы. Это явно что-то подсыпают туда. Я просто люблю всех до одури. И свет какой-то в квартире, знаете, прям. И я стеснение всякое теряю. И тут халава, подождите, халва еще. А они ее готовили на чугунной сковородке из геркулеса, хлопьев этих. Сливочное масло там, и вот его жарят с изюмом, знаете, на раскаленной сковородке. Потом засыпают корицей до такого темно-коричневого цвета. Мука чуть-чуть туда, там перец черный, потом там тмин, в общем, там все были, букет такой был. Гвоздика, гвоздика и что-то еще. И сахаром в конце засыпают. Сахаром. Мука для того, чтобы как-то рыхлое было. А сахар тает, знаете, а потом схватывается. И вот они молотком потом это отбивают. Все это предложено, конечно, Кришне уже, да. И так, дзынь, мне на тарелку вот эту халаву такую. А я уже, ну, разогрелся на рисе с кориандром, понимаете, мне уже хорошо. Я вцепился в этот, значит, вот, зубами в эту халаву твердую. Вот, и кусочек какой-то там отгрыз, и рассасываю, и тут вообще такое счастье, такое счастье. И я так громко говорю, а можно посмотреть в глаза тому, кто это готовил? Я говорю, ну, сейчас раскушу наркоманов. Это все, кто сейчас и выведу на чистую. Я экстрасенс, я сейчас все увижу. И я, значит, настроил все свои вибрации, значит, все свое могущество. И выбегает из кухни этот молодой человек, радостный. Говорит, да, вам понравилось? Так искренне у меня все способности экстрасенские сразу ушли куда-то. Меня обезоружил полностью. Я говорю, а можно посмотреть, как вы это готовите? В глаза ему смотрю, понимаете? Можно я посмотрю, как вы это делаете? Он говорит, конечно, вот вам телефон, адрес, приходите, вместе будем готовить. Я был ошарашен. Я пошел, представьте себе, я был такой человек стеснительный, и я пошел на ту квартиру в назначенное время, чтобы все это готовить, увидеть. И он мне рассказал все, показывал все эти тонкости, там была ступка, где мы мололи специи, я там все отчистил, молол специи, промывал там, овощи чистил, помогал ему. А он на огне, говорит, я, мне, говорит, есть инициация, поэтому я буду на огне готовить. У тебя пока нет инициации, ты будешь помогать мне. Потому что пища, приготовленная на огне, впитывает карму повара. И, пожалуйста, говорит, не нюхай эту пищу, не оценивай, для Бога готовим. Я в Бога тогда не верил как в личность, ну разум какой-то есть вселенский, может быть, так я понимал, как энергию. И удивительно, что я заметил, что когда мы готовили эту пищу, запахи были все равно от огня. Там было много специй, там все рассказывал, значение каждой специи, что это вот асафетида, заметили лука и чеснока в благости. А вот черный перец, то есть красный перец, выводит слизь, тмин выводит газы, там, куркума очищает кровь, и вот нужно вот такое количество на топленом масле, вот обжаривать эти специи, потом туда овощи, овощи впитывают эти вот этот букет, не нюхай, не оценивай. И я вдруг чувствую, что запах-то я воспринимаю. А желания наслаждаться нет. Я понял, это его влияние. Это какой-то йог. То есть при его присутствии я контролировал чувства. Представьте себе. Я явно это осознал в его присутствии. Думаю, так это не просто приготовление пищи. Это какая-то йога, что ли? Мистика просто происходит. Никогда невозможно было вдыхать аромат и не наслаждаться, или не оценивать его. Но тут как раз для Бога это происходило, и был контроль чувств, проявился. Мы приготовили за 40 минут несколько блюд. Была ряженка с сиропом, с корицей, разведенной сиропом водяным напополам с корицей, как сейчас помню. Это совершенно невероятная вещь, да. Вдохновляющая, знаете. Ну, сату, хотите почувствовать сатва-гуну? Вот берите такие продукты, вот, смешивайте их и предлагайте Кришне. И потом говорит, теперь пойдем предлагать Богу. Но тут мне было плохо, правда. Я религию не любил. Я отворачивался в церквях, когда люди кланялись алтарю или целовали иконы. Думаю, ну это раболепство какое-то, просто унижение личности. Ну нас так учили, знаете. А он просто взял колокольчик вот этот, вот, знаете, там поставил этот вот поднос, упал в пол на колени, головой в пол вообще вот при мне. И бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу мантры эти какие-то произносят быстро так, быстро. Я раскраснелся от стыда, от неловкости. Думаю, боже мой, какая-то секта, это же религия какая-то. Зачем мне религия? Стоял, переживал сильно. А мантры-то я слышу и чувствую какая-то любовь. Как будто я съел ту халаву снова. Опять все это пробуждается во мне, вот это свечение какое-то, любовь. Думаю, все понятно, Бог тут ни при чем. Это мантры и чакры. Так я сделал вывод. Он говорит, сейчас, пока он Бог есть, мы Гиту почитаем. Ну, понятно, все, он уже все. Я все понял, тут делал все в мантрах, в звуке. Звуки и чакра в центрах этих. Я ждал, пока он почитает Гиту. Было немножко интересно, да. Гита мне была интересна в то время тоже. Ну, теперь можно, говорит, есть. Он все это переложил, помыл. Это был праздник души, праздник живота. До отвала вообще. Я думаю, ну, не даст же эти мантры, наверное, секретные мантры. Я его спросил, ну, ты не можешь мне дать эти мантры? Он аж от радости подпрыгнул. Сказал, да, конечно же, вот тебе написал все мантры, чуть колокольчик мне вручил вообще. Думаю, ну, что за народ странный какой-то. Я выхожу на улицу. Это питерская улица, набитая там машинами, газами. И там Икарус стоял такой, большой автобус Икарус на газу. Как только вышел, он газанул прямо в нос дизелем. Меня от него всегда тошнило, знаете, переворачивало. А тут экстаз, блаженство, аромат. Я вижу, что все у меня трансформировалось в запахи. Я понял, что я очистился, уже я освободился от кармы. Все, я освобожденная душа. Так я и подумал. Я иду домой с этим кусочком пищи. Да, а жене принес тот кусочек халавы, я специально для нее принес эту халаву, она ее на полку положила, так и не ела. На меня странно смотрела, откуда-то пришел странный, странно выглядит, странно себя ведет, какой-то кусок там принес съесть откуда-то, обгрызанный вообще. Она там была с маленьким ребенком, знаете, в общежитии была нагружена своими заботами, тут я прихожу в этой эйфории. А тут я, значит, еду домой с уверенностью, сейчас я что-то приготовлю и сам буду вот этими мантрами предлагать. Студенческое общежитие, студенческая кухня. И я говорю, Женя, я пойду готовить на кухню. Она говорит, а что ты будешь готовить-то? Ты же ничего не умеешь. Я же готовлю. Вот я осознал, что ничего не умею готовить. Но я картошку-то могу пожарить? Могу. Буду жарить картошку. Ты будешь помогать. На пищу не смотри, не оскверняй. Волосы заматывай, не смотри на меня с вожделением, все инструкции дал, рот, руки сполосни. Самое удивительное, что она слушалась тогда, потому что она думала, что-то с ним странно, нужно посмотреть, что будет дальше вообще. Он какой-то пришел странный. Она молча мыла плиту, чистила картошку, а я говорю, на ней смотри, я загораживал пищу от нее взгляда, чтобы меня скверняло. Я буду на огне, я уже очищенный, понимаете, я уже ел просад, а ты нет еще. Я буду готовить на огне. Я ее плохо пожарил, знаете, где-то ее подгорело, где-то сырая, вот такая была, знаете, картошка. Соль плохо перемешана, масла было мало, сухая, ну, плохо вообще, по всем статьям. Я несу эту сковородку предлагать себе в комнату. А при жене я же стесняюсь кланяться. Ну, нас воспитывали на примерах Павлика Морозова. Какие поклоны вообще? И Зоя Космодемьянская. Гордость. Гордый буревестник реет, знаете, наше воспитание было. Тут поклон. Я жене говорю, так, в коридоре там постой. Я еще не все сделал, потом я тебя позову. Она была в шоке, ну что он там с ней будет делать, с этой сковородкой? В комнате. И там в общежитии была дверь такая, знаете, ну студенческая, плохая, вот с такой щелью там, знаете. И она там потом вернулась и подсматривала, оказывается. Я не знал. Она стала смотреть, что там происходит. А я беру этот колокольчик подаренный, изображение, ставлю всю сковородку туда перед изображением и поклон, ну не могу сделать поклон. Представьте, я обнаружил, что я не способен на такие поступки. Но я занимался спортивной гимнастикой, поэтому я сказал по-другому. Сгиб, разгиб, все. Это я могу сделать. Сгиб, разгиб я делаю, нормально. Я сделал сгиб, значит, не поклон был. Колокольчик и дзынь-дзынь-дзынь, эти мантры под нос подставил, бумажки, ничего не понимаю вообще. Нама, Ом, Вишну, Боже мой, неразборчиво, в общем, через пень-колоду. Ничего не почувствовал, никаких чакр, никакого просветления, одно раздражение. Думаю, ну все, хватит, концерт окончен. Ерунда какая-то. И жене говорю, иди, все, будем есть. С той же сковородки мы стали есть. Мы еще ничего не понимаем. Вилками там, туда же. Ну, как обычно все. Все корми это делают, знаете, как свиньи. Ну, и мы как свиньи тоже. Да. Стали как свиньи есть, в общем. Я ем эту картошку, где-то сырая, где-то подгорелая. Ну, плохо все сделал. Я был человек гордый, если цену знал. Я все-таки готовил, значит, нормально. И вот тут как раз самое важное началось. О чем я хотел рассказать. Вот тут у меня в центре груди как будто сгорелась лампочка в какой-то момент. Тепло и светло. Так нежно, приятно, знаете. И оттуда голос, без звука. Но я его ясно слышу. Нежный, мягкий голос. Ты плохо пожарил картошку. Меня это так пронзило, знаете. Я ему отвечаю причем. Я даже не удивляюсь, я отвечаю, ну и что? Ну, есть же можно. И, значит, продолжаю упорно есть, доказывать, что все нормально. Себе доказывать. Через несколько секунд снова лампочка такая, знаете, и такой мягкий, такой нежный, проникновенный голос, такая любовь. Ты очень плохо пожарил картошку. Ну что, не лезешь, что ли? Да нормально все. И опять я начинаю с ним спорить, значит, так, грубо. И третий раз загорается лампочка, и вот тут меня ошарашило. Голос произносит. Ты вообще в жизни ничего хорошего не сделал. Знаете, за одно мгновение я понял, что это чистая правда. Вся моя ложная гордость просто, знаете, в куски разлетелась. Я вдруг понимаю, мне 27 лет, я ничего в жизни полезного не... Точно! Точно ведь! И у меня комок в горле, я глотать не могу, у меня слезы набухают, я вдруг всю правду о себе услышал в этой фразе. Там было столько любви. Я говорю жене, мы сейчас с тобой едим освященную пищу. Я ей сказал вслух это. Спокойно и откровенно. И самое поразительное, что она мне ответила. Вы не поверите ни за что. Никто в это не поверит, но это факт. Она сказала, я тоже хочу готовить освященную пищу. Все, это случилось за одно мгновение. С тех пор я читаю Бхагавад-гиту, повторяю Хари Кришна Маха-мантру, я следую этой традиции 40 лет. Вместе всей семьей. И едим только освященную пищу. Ну, Сангита, я выполнил твое наставление.
Махарадж, каждый раз, когда вы рассказываете одну и ту же историю, очень так интересно слушать. Не знаю, миллионы раз можно слушать, и это настроение передаете. Хочется прям пойти и приготовить просад. Спасибо вам большое за встречу. Может быть, вы скажете наставление нашим участникам курса. Это первый наш курс онлайн. И многие люди записались, 320 человек еще хотели записаться, но мы их будем записывать на второй поток. Вот. И я вижу, что людям это интересно. Люди ищут знания, как освещать пищу. И видят разницу между вегетарианством и просадарианством. И мы хотим идти дальше, охватывать большее количество людей, весь мир. Может быть, вы дадите нам наставление участникам курса, которые первый раз на нашем курсе.
Ну, то, что делать, вы уже знаете, да, что как готовить, вам это интересно, это видно, вы хотите научиться этому. И, наверное, кто-то из вас станет большими экспертами в приготовлении именно. Это редкая, может быть, способность, но... Я надеюсь, что среди вас найдутся такие талантливые очень люди в приготовлении пищи, просады именно. Но важна именно вот эта любовь к Богу в этом процессе. И эта практическая сторона поможет нам практически осознать Бога в нашем сердце. Без всяких теорий, без слепой веры. Это просто будет факт нашей жизни. Бог в моем сердце. Это очень большое достижение для человека. Для его семьи, для общества. Один такой человек, он может много хорошего сделать в обществе. Огромное количество хороших вещей. Вот, поэтому я вам желаю вот этой практики стабильной. Чтобы она была стабильна, читайте книги духовные. На ваш вкус. Ну, я читаю Бхагавад-гиту, центральная книга, Пураны, Шримад-Бхагаватам. У нас есть еще читание Чаритамрита. У нас есть много хороших книг, очень могущественных, духовных. Если прочитать только одну Бхагавад-гиту, уже вы полюбите Бога, если просто прочитать эту книгу. Еще есть учение Господа Читания, это вообще революция. Это тоже как бы улучшит нашу квалификацию в приготовлении пищи. И вы станете йогами высшего класса. Просто будете людей освобождать пищей, представьте себе. Они даже знать об этом не будут. Не обязательно, чтобы они знали об этом. Просто будете угощать, и люди будут получать огромное духовное благо. Спасибо всем большое. Ну, это вы меня вдохновили сегодня рассказывать все это. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам, дорогой Александр Геннадьевич. Всего доброго. Спасибо огромное.